Ну что, друзья, здравствуйте. У нас, я смотрю, тут почти 40 человек. Хеллоу нам говорят, добрый день, здравствуйте. Рад вас видеть, слышать. Почувствовал истому, можно сказать. Думаю, надо поболтать. Калининград, вообще масса замечательных мест у нас тут, я смотрю. Вот думаю, надо потрепаться, а то как-то вот напряжение такое... А разрядить не получается, надо вот, вот сейчас и разрядим. Екатеринбург у нас тут, нас гудморнингом не возьмешь. Мы ответим на гудморнинг. Да, привет, Минск, еще больше рад видеть. Из Бока-Ратона к нам, из Флориды, замечательно. Слушайте, Грация, Флорида, вы что ж творите-то? У нас тут сейчас 10:30, во Флориде стало быть, это что ж такое, там, 1:30. Из Сакраменто. Ну, Сакраменто это рядышком. Железнодорожный, это под Москвой, который железнодорожный, или какой еще? Может, еще есть какой? Из Ульяновска. А знаете что, я был в Ульяновске. Я был в Ульяновске в 70-м году. В 1970-м как раз было столетие со дня рождения Ленина. И нас туда на каникулы весенние привезла учительница. Это было вот буквально там, где-то в апреле, наверное. Вот. Так что, бессонница, говорят, в Бока-Ратоне. Да, понимаете, что получается? Я плохо вижу, даже в очках. Мне не очень видно, кто пишет. В суммах. Вот где не был, друзья, там не был. Где не был, там не был. Краснодар. В Краснодаре вот был. Вообще, сейчас уже, знаете, когда вот так выходишь в сеть, так думаешь, надо же, где я только не был. Как вы относитесь к неравному браку? В смысле разницы в возрасте. Ну, в той мере, в какой это брак сознательный, взаимный, и как бы люди хотят быть вместе, а пусть будут вместе, а что такое? Я видел браки довольно странные, казалось бы. Да. Да, так вот, значит, странные браки. Вот, допустим, женщине там лет 50, а мужу ее там 38. Я такие браки видел. Единственное, что частенько это все заканчивается в какой-то момент, не работает. Но вот я знал такой брак, они там, по-моему, 15 лет вместе прожили. А потом ее муж, которому стало там 40, нашел себе девочку 28-летнюю и так далее. Я даже не знаю, были у них там дети в этом браке или не были. Но странные вещи бывают. Но понимаете, пока людям хорошо друг с другом, почему я должен к этому плохо относиться? Вообще, кому какое дело? На самом деле, если речь идет о родителях и детях, то наверное, так воспитали детей, что они так понимают, что так бывает и так далее. Я не вижу проблемы, честно. Пишут, я Тата Симонян. Ну, я поздравляю. Вот, Таточка, приходите. Добрый день, Львов, Тбилиси. Смотрите, как у нас сразу тут, там. Львов, Тбилиси. Да. Вот не был, в Тбилиси не был, по-моему, в Тбилиси не был, и во Львове не был. Ну как же я могу армянский-то, мне не с чего. Вы бы женились на 25-летней, если любовь. Ну подождите, я женился, мне 19 лет было. Моей было девочке 18, мне 18-19. Для меня 25-летняя была бы уже довольно престарелая в тот момент. Но потом, если любовь, понимаете, я не знаю, я никогда не был в этой ситуации. И с моими нынешними мозгами, почему нет? Откуда берутся баги в программном обеспечении? Так программисты пишут софтвер, делают ошибки. Это естественно, человек никогда ничего идеально не делает. Женился ли бы я сейчас на 25-летней? Я не воспринимаю 25-летних как какой-то такой объект, вот. То есть я не могу сказать, что это в принципе не может ко мне в голову прийти, но я не воспринимаю. То есть вот для меня как бы лет 30 и моложе, это как дети совсем. Ну, на YouTube 4 дня назад из Ростова вы мне ответили. Я отвечаю на вопросы по какому-то своему непонятному мне алгоритму. Вот это вопрос настроения. Говорит, почему не отвечал на вопрос? Дозреть должно. Там, как бы сказать, вопросы часто повторяются. Вопросы часто не представляют никакого интереса ни для кого, кроме самого вопрошающего. Я же не консультации даю. Я из вопросов вытаскиваю то, что я могу рассказать, чтобы людям было интересно слушать. Понимаете? То есть я когда отвечаю на вопрос одного человека, я нахожу в нем что-то, что может быть интересно многим. То есть если я вижу, что вопрос какой-то узкий, Минску привет, то я пытаюсь увидеть в нем что-то такое, понимаете, обобщить там как-то. Вы, может быть, заметили, что я начинаю так издалека, еще и не знаю, что иногда где-то человек вынырнет, а вдруг где-то там выныривает. Потому что я пытаюсь сделать это более интересным для других людей. У меня нет такого, чтобы я одному человеку там публично отвечал на его личный вопрос, который никому больше не интересен. Поэтому так уж. Нас так сильно обсуждают. Муж старше на 20 лет. Все думают, я с ним из-за денег. Да вам пофигу, кто чего обсуждает. Вам на них чихать. Понимаете, у вас есть своя жизнь. У них жизни своей нет. Люди, которые вас обсуждают, почему это происходит? У них нет своей собственной жизни. Вся их жизнь состоит в обсуждении других людей. Они не обсуждают вас, потому что вы их сильно заинтересовали. Они обсуждают абсолютно всех вокруг. Обсуждают в негативном плане, потому что они негативные люди. Потому что вся их жизнь, поскольку она отсутствует, собственно, она сводится к тому, чтобы обсуждать других людей. Забудьте об их существовании. Просто. Скоро я являетесь его обеспечиваю. Скорее... Это я не понял, что там сказано было. Вот, поэтому плевать на них на всех. В штате Индиана число пи округлили до 4,1. До 4, так у детей в школе. Я такого не слышал. Я не знаю ничего про штат Индиана и про округление числа пи. Вот. Я думаю, что это уже где-то все-таки постарше должны быть дети. Это не первый класс, а не второй. Что-то там из геометрии. Я не знаю, я думаю, что так, дело же не в количественном значении числа пи, дело в понимании того, что есть некоторая пропорция, да? Пропорция, в которой находится вот окружность, ее диаметр, ее радиус, вот есть некая пропорция. Вот. 3,14 это же тоже очень неточно, правильно? Там же можно много еще значков написать. Вот, поэтому... Напиши пи, не пиши 3,14. 3,14 хорошо для крайне неточных вычислений. Крайне неточных. Ваше отношение к поступку Эдварда Сноудена. Он совершил то, что называется государственную измену. И с точки зрения законной, как бы, он изменник, он должен быть, его должны судить. Ему дадут срок, когда это произойдет. И все такое. А что я должен? Значит, чем Светик занимается? Светик, по-моему, кино смотрит. Так я слышу звук какой-то. Она отдыхает, просматривая какие-то фильмы. Программа 401K. Что это? Стоит ли с этим связываться? Если вопрос такой возникает, может быть, и не стоит. Вчера было первое собеседование QA после смены коренным образом... Я сейчас должен вопрос этот глянуть на стороне, у меня тут, я извиняюсь, у меня тут рядом есть компьютер, и я попробую на нем запустить, значит, потому что некоторые вопросы я не успеваю прочитать. Так, значит, сейчас посмотрим, если он там выскочит. Даже не знаю, там, ну вот не появляется. Значит, про Сноудена меня уже спрашивали как-то, значит, понимаете, есть вопросы совести. Вот, допустим, ему совесть не позволяет. Ну так не служи в армии, не давай присягу. А давать присягу и нарушать присягу – это преступление. И ни одна страна не может себе позволить, чтобы люди нарушали присягу и не несли за это ответственность, тогда никто не будет присягу нарушать, соблюдать. Поэтому это конфликт. Возможно, у него есть совесть, я не знаю. Вот. Но наносить ущерб своей стране, давая присягу, он же получил доступ к этой информации, он же не на улице ее нашел. Он получил доступ под письменное обещание того, что он не разглашает. То, что он совершил нарушение присяги. Значит, у него были способы бороться, так сказать, со злом, не нарушая присяги. У нас есть сенаторы, конгрессмены, у нас есть там чиновники всяких там разных уровней. Он мог через них действовать и законно, и, как бы сказать, не выходя за рамки того, что он сделал. Вот то, что он сделал, конечно, это выход за рамки. Еще раз, это вопрос его совести. Я говорю с точки зрения законности. Он, безусловно, нарушил закон. И как бы должен был бы там нести ответственность. Так он вернулся в Америку? Нет, он не вернулся. Ему плохо в России. Он все время пытается договориться об условиях, на которых он вернется в Америку. Он там, ну, поторговаться как бы пытается. Вот. Но я не знаю. Здесь правовое государство. Он здесь нафиг никому не нужен, чтобы для него какие-то делать исключения в этом или в том. Нарушил. Пошел под суд. Суд решит. Ну, расскажи суду про свои эти самые переживания там, пусть они тебе скажут. Я не знаю. По идее, он даже и не должен быть судим обычным гражданским судом. Он же был там, как бы, наверное, военный суд должен быть. Не знаю. Так, тут какие-то вопросы я пропускаю, пока мы этот со Сноуденом. Да. Мишкин, окей, с нами Наталья Квик из Флориды. Веб-студия. Сделали больше сотни проектов. В Америке веб-сайты никому не нужны. В Америке веб-сайты всем нужны. Почему же? Веб-сайты нужны. Старые веб-сайты нужно обновлять. Значит, новые веб-сайты надо делать. Это очень большой бизнес. Почему не нужны, я даже не знаю. Я не знаю, что вы можете предложить. Это отдельный вопрос. Но веб-сайты нужны. Вот, значит, тут люди беседуют между собой, как бы игнорируя наличие меня как, можно сказать, ответственного по каналу. Ты, мол, чего пришел, а ты чего пришла? Да, так что там еще были за вопросы? Есть ли работа по тестированию в Сан-Франциско? Есть. Но вопрос в том, что надо уметь что-то. Если вопрос такой, что есть ли работа в Сан-Франциско для людей, которые ничего делать не умеют, это отдельный вопрос. Вот. Доброе утро, говорят, дядя Миша. Да, плюшками балуются. Вот, значит, поэтому для тех, кто не умеет, всегда проблема. Вот нет такого места в стране, где вот можно приехать и сказать: вот я приехал, ничего не умею, дайте мне работу. Это всегда сложно. Было собеседование первое в QA. Их смутило, что хочу учить автоматизацию. Место мануальщика. Берите место мануальщика и учите автоматизацию. Михаил, получится ли психотерапевта с русским образованием, опытом устроиться в США? Ну, психотерапевт — это же врач. Соответственно, он должен пройти там некоторые процессы, он должен, ну, как бы сказать, лицензию получить местную. Обычно это связано с тем, что человек должен поучиться немножко, потом там ординатуру пройти заново и так далее. Это процесс. Можно, конечно. Говорят, что у вас мобильные технологии затмевают веб. Я не понимаю этого вот затмевания. Не могу так сказать. Нет. То есть они, конечно, идут, но они, чтобы они что-то такое затмевали, я не знаю. А потребность веб-сайтов только увеличивается, не становится меньше. Если у вас есть магазин, то, значит, он может иметь мобильное приложение, чтобы там что-то купить, но он же веб-сайт тоже имеет. То есть то, что мобильное возникает, оно в дополнение. Конечно, бывает иногда, что что-то появляется мобильное, и у него нет как параллельного чего-то на вебе, но бывает. Так бывает, что и вебовское есть, а мобильного нет. Я тут вопросик пропустил. Почему-то они у меня как-то перестали отображаться на моем компьютере. Я не вижу. Вроде тут было, там не появилось. Так я головой мотаю. Жду. Что там про место мануальщика, я не знаю. Вы когда на работу идете, вы работу мануальщика говорите им про то, что вы хотите делать ручное тестирование. Если вы им скажете, что хотите делать автоматическое, вас просто не возьмут. Если работа автоматическая, вы говорите, что хотите делать автоматическое. Но вы же хотите работу. Ну, хотите без работы. Ждите, пока вас возьмут на автоматическое. Может, вас не возьмут, может, вы не умеете. Или недостаточно умеете, я не знаю. Если вы хотите учить automation, берите работу. Иерусалиму, шалом. Вот, значит, нашим с кисточкой. Берите работу ручную. И дальше, значит, начинаете потихоньку автоматизировать. Потом у вас появится опыт, напишите в резюме опыт. Следующую работу будете искать по автоматизации. Так и произошло. Сказал про то, что хочу учить автоматизацию. Может быть, и не надо говорить, что хочу учить. Понимаете, если у них позиция ручная, то они могут даже вас не очень хотеть за это. Не взяли. И не взяли. Ну, правильно, так и не должны были взять, конечно. Вам нравится американская музыка? Да, очень нравится. Очень нравится. А что популярнее? Мобильная версия сайта, адаптивная верстка по мобилке или apps? Понятия не имею. Я тестированием занимаюсь. Да, я хочу сказать, что чем бы вы ни занимались, у всего этого есть спрос. Если вы задаете этот вопрос, то, скорее всего, это значит, что вы ни того, ни другого, ни третьего не делаете. И никаких высот ни в одном, ни в другом, ни в третьем не достигли. Поэтому, если вы достигнете в чем-то высот, то вам будет совершенно замечательно в этом. Купаюсь ли я в океане хоть иногда? Вы знаете, нет. Я даже, когда у нас бассейн был во дворе свой собственный, и когда он даже теплым был, то тестирование программ, да. Когда он теплым был, я тоже особенно, я не любитель просто в воде сильно, но я могу там иногда залезть куда-то, но мне без разницы, я просто не любитель. Google AdWords не пробовали как реклама школы? Товарищ, нахрен нам реклама школы, вот скажите мне. Если мы каждого третьего, кто приходит, отсеиваем, чего мне реклама школы? У нас, слава богу, столько студентов, что я уже, мы как бы думаем о том, чтобы качество повышать, и как отсеять тех, кто не такой хороший, и так далее. Мы прошли тот путь, не тот путь. Мы прошли то время, когда какая-то реклама нам нужна была. Реклама. Я однажды потратил вот $200 на рекламу. С этого школа началась. И больше я не тратился на рекламу никогда. Я не помню, чтобы я тратился на рекламу. Мы как бы так, ну, наверное... Начали мы в августе, а уже в январе народ попер так. Вот, я рекламу, я там несколько статей написал, статейку там написал, статейку здесь. Я не хожу на дискотеки, я уже постарше такой человек, ну что мне там на дискотеке, ущипнуть кого-нибудь за попку там, ну что я там буду делать. Вот, и, значит, какие языки подучить, чтобы в сумме с обучением у вас двинуться в whitebox-тестирование? Чтобы двигаться в whitebox-тестирование, нас учиться не надо. Не надо. Учите языки программирования, учите там, просто программирование учите. Вот, так что whitebox, я не знаю, вы еще blackbox-то не делали. Учите программирование. Если вы хорошо знаете программирование, вы всегда можете пойти и делать whitebox-тестинг. И мы в этом деле не поможем. Когда вы ложитесь спать? Я поздняя птичка, я обычно между часом и двумя ночи. Мы продаем ссылки продвижения в России. А что продают, я не знаю. Я не покупаю рекламу, мне не нужно. Я вот 21 год в бизнесе, и вот практически никогда мы не тратились на рекламу. Иногда мы поддерживали такое объявление небольшое, где-нибудь в газете, там вот, вот есть русская газета, надо поддержать. И я давал такое, значит, объявление. Было написано «Портнов Computer School», узенькая полоска «Портнов Computer School», веб-сайт, телефон, все. Просто, чтобы мне некоторые говорили, что они знают, что мы есть, а вот там не могут сайт найти, не могут найти там где-то. Сейчас уже меньше стало. Сейчас люди выходят в Google там и сразу находят. А было время, когда интернетом мало пользовались. И они там не знают, как телефон даже найти, позвонить. И вот я такие полосочки узенькие давал. «Портнов Computer School», телефон и веб-сайт. За $20 в месяц. У вас и русские, и иностранцы учатся. У нас какие хочешь. Какой у меня телефон мобильный? У меня вот этот мобильный телефон у меня. Это Windows Phone. Что он тут говорит? Говорит, зарядить надо. Windows Phone вот такой. Да. Странный вот я такой Windows Phone. Про iPhone что скажу? Ничего не скажу, а что я скажу? У меня был когда-то iPhone. Мне как-то не пришлось, и мы переключились вот на Windows Phone. Хорошего, если люди любят, если там столько народу пользуется, чем же плохо-то? О чем разговор? Мне-то какое дело? Вот, я своим пользуюсь, мне без разницы, у кого там что, чего. Я думаю, что мы... У нас контракт кончится через год, вот на этот. И мы перейдем на Android. Так мы вот как бы склоняемся к такой мысли, что надо переходить на что-то другое. Вы бы сейчас из России уехали в Калифорнию заниматься веб-сайтами. Я бы ползком уполз. Вы просто... Ну, опять, ну я отсюда смотрю. Вот, а вы, может быть, там большой герой и чувствуете себя там хозяином жизни, я ж не знаю. Так что... Да, это, понимаете, это вопрос опыта, воспитания, способности сравнивать. Люблю я спиртное, я как в песне, знаете, там пьют евреи пол-литровку на 14 персон. Я могу там чуть-чуть рюмочку так для настроения в коллективе, вот, но я не любитель, в одиночку я точно не стану. Но иногда, знаете, бывает что-то такое... Тяжесть какая-то, я не знаю. Вот у меня в офисе, в холодильничке стоит украинская. Я не помню, как эта фирма называется. Водочка такая в стеклянных бутылках. Слово забыл, вылетело. Клюквенная. Да, там 20 градусов, не 40, 20. Вот. И, соответственно, из Москвы я тут спрашиваю. Значит, соответственно, я могу там, вот, там 30 грамм налить. Ну, тоже не в одиночку. Там. И так как-то так, раз отпускают. Это бывает, но это я, может быть, за 3 месяца, может быть, 25 грамм выпью. Я не употребляю. Не Миров. Нет. А может и... Да, наверное, не Миров, да. Наверное, не Миров. А может и не Миров. Ну, не помню. Я в России зарабатываю неплохо, говорит, но не нравится быдло. Вот, понимаешь, как бывает-то. Я краеной американец. Коренной. Нет, ну я не коренной, я все-таки из приезжих. Самое радостное событие в жизни у вас. У меня каждый день радостное событие. Вот каждое утро просыпаюсь, у меня радостное событие. Я не знаю, я настолько жизнерадостный сам по себе. Я не могу так. У меня каждый день очень много радостных событий. Каждый день ребята работу находят. Каждый день на практику кто-то идет. Вот сегодня, например... Меня в офис не пустили. Но я, правда, урок вел с утра. Новая группа началась, я с 10 до 3 вел урок. В это время они, значит, взяли мой этот самый, взяли мой офис, и там интервью шло. Значит, женщина пришла из компании Zynga, если вы знаете Zynga. Вот. Они у нас практикантов иногда берут. И вот эта Zynga, они пришли и набирали ребят, которые уже немножко с опытом. И они сказали, дайте нам ребят немножко с опытом, ручное тестирование, там все дела. И вот, наверное, человек 15 или 20 проинтервьюировали. Мы их тут быстренько собрали, там откуда были. Вот, поэтому радостное событие, там хорошие ребят пришли, там урок тоже радостное событие. Ну, хорошо. Молодежь симпатичная вокруг. Часто ли пристают бомжи? У нас нет бомжей. Если в Сан-Франциско куда-нибудь поехать, они не пристают. Законы в этом смысле очень строгие. Они очень вежливо так, знаете, они, значит, так они говорят, нет ли у вас там лишней мелочи, может быть, что-то такое. Издалека, и ты, неважно, говоришь что-то, не говоришь, говорит, спасибо большое, там, они, у них такой этикет, они так, очень-очень вежливо. Так что, Илон Маск, чего Илон Маск-то, чего, я не понимаю. Чего Илона? Ну, есть Илон Маск, все его знают. Я 3 года подаю на грин-карт. И чего? Сейчас, может быть, вопрос выскочит там на экране, я не знаю, не уверен. Илон Маск замечательный человек, интересные проекты, мы все в восхищении. Там, я думаю, весь мир. Хочу мигрировать в США, другие пути тоже ищу. Но у нас есть веб-сайт, плейлист. Плейлист есть плейлист называется «Политическое убежище». Вот посмотрите, у нас вообще полный сайт, полный канал на YouTube по иммиграционным вопросам. Что же вы меня спрашиваете, там об этом столько написано. Парень юрист и патриот, с таким набором уезжать ни в какую не хочет, я даже не мечтаю. Ну это ваше дело, что же. Людям каких профессий и образований легче перейти в QA, кроме из IT? Абсолютно любых, у которых мозги на месте. И нет ограничений профессиональных. Не нужно быть в IT, чтобы пойти в QA. Хотя лучше, конечно, иметь какой-то бэкграунд технический. Но не обязательно, люди подхватывают. Если вы готовы это все набирать на месте, то это можно набрать на месте. Что еще сказать? Парень юрист, патриот страны. Патриотизм головного мозга. Если он патриот страны, он драпать оттуда должен. Он еще и юрист. Там вся страна гопники у власти стоят. Гопники. Какой он к чертовой матери юрист? Как вообще юрист там может жить? Вы вообще понимаете, что говорите? Юрист. Он. SEO продвижение как отрасль существует? Ну а как же? Еще как существует? Прекрасно существует юрист. И патриот. Это что-то, знаете, это что-то с головой. Я серьезно говорю, вы посмотрите, может быть, надо другого парня вам подобрать. Это до добра не доведет. Патриот и юрист. А были такие патриоты, юристы, вот в 37-м, в 38-м, в 39-м, там грохнули 20 миллионов человек. Патриоты и юристы. Большие патриоты были. Как вам Scrum и Agile? Вы такие вопросы задаете? Вы знаете, я такой еще тролль какой-то, я даже не знаю, или вот из 6 класса кто-то, даже я не знаю. Как мне Scrum и Agile? Да, а там вспомни. Я в порядке. И Waterfall, и Scrum, и Agile, и V-Model. Совсем абсолютно у нас замечательные отношения. Вот, так что. Сегодня прямая линия с Путиным. Даже смотреть не хочется. Одно и то же говорят. Какую нелегальную работу можно найти на первое время? В Сакраменто плохо сейчас с таким делом. Но вы можете... Настройки обычно работа есть, если вы так готовы настройки работать, обычно там есть. У меня сейчас вот знакомые как раз в Сакраменто пытаются там работу найти, вот тоже в таком же положении. Подали на политику, пытаются искать. Очень как-то вот у них не получается. Я не знаю, может они ребята такие. Не потеряют головного мозга. Просто любит свою страну и не хочет уезжать. А я тоже люблю свою страну. Я тоже люблю свою страну. Я не думаю, что он свою страну любит больше, чем я. Понимаете? Но есть дети, есть жизнь. И я вас уверяю, что я, живя здесь, гораздо более полезен своей стране, чем вот там. Как вас? Я в вас влюблена. Ласточка какая хорошая. Влюблена. Наши чувства взаимны. Да. Ой. Мы тут смотрим на, как это называется, у меня приближается там парти, ровно через 2 недели будет парти, день рождения. И мы думали, что мы там вот трансляцию сделаем в Перископе и сделаем в Ютубе. Но в Ютубе что-то, получается, надо с собой лэптоп таскать. И мы что-то подумали, наверное, мы не будем в Ютубе делать. Мы, наверное, сделаем в Перископе без Ютуба. И так будем перебежками там. Пару часиков тут, пару часиков там. То, может быть, не сплошняком, потому что это Тяжело. Ну вот и не могу его убедить. Ой, Господи. Но если у вас еще семьи нет, деток нет и так далее, может быть, другого найдете. Я не знаю. Все-таки семья – это такое дело, где люди нравственно как бы должны быть на одной волне. Понимаете, вот не случайно, например, люди в одной конфессии часто браки создают. Там, понимаете, потому что и вот эта нравственная часть, философская, она очень важна. Ему может нравиться сопротивляться, там, говорит, это какой? Потом, понимаете еще что? Одно дело уезжать, когда тебе говорят, вот тебе грин-карта, приезжай. Другое дело, когда вы говорите ему, давай поедем. Он говорит, а куда? А как мы поедем? Туристами? На политику будем подавать? Я буду рассказывать байки, там, как меня в любимой стране, значит, там гопники притесняли. А они что же патриоты, гопники? Они же деньги почему миллиардами за границу? Там сохранней, они так бы они в стране в своей держали. Вот. Так, понимаете, 6-й год вместе. Люблю, говорит, его. Да-да, Господи, ну так и любите, что теперь? Ребята, это такое дело. Это такое дело. Вот, но, не, ну бывает, люди любят вот место физическое, понимаете? Это же люди все разные. Красный диплом из России вообще никакой галочки в США не дают. А что он вам в России галочку дает? Диплом, ну это же от возраста зависит. Но вот ты, там 22 года, у тебя диплом. А, или там 28 лет, у тебя диплом. Это же разница. В Америке, когда вы пишете... Свет, можно просить чайку, что у меня горлышко? Чайку. Ага. Вот. Значит, в Америке, когда пишет там в резюме, что есть высшее образование, он пишет GPA. GPA, да. Значит, point average. Средний балл. Средний балл. И вот этот GPA, вы можете сказать, GPA там 5.0, круглый отличник. Вот это вот будет эквивалент там красного диплома. Или там 4.8 GPA. Но это хорошо, когда ты только выпускник. И вы говорите, я хорошо учился. Вот у меня средний балл 4.8. Я хорошо учился, у меня средний балл там, я не знаю, там еще какой-то. Вот я лично, вот если вы про меня, я учился в институте связи. У меня за 5 лет не было ни одной четверки. У меня в дипломе нет ни одной четверки в этом вот вкладыше. У меня было 5.0. И чего? И что мне за это дали? Ничего. Я не получил даже десятку. Вот в некоторых конторах там за это 10 рублей сверху давали. Мне ничего никогда... Но дело же не в этом. Дело в том, что я учился хорошо. Соответственно, я работал хорошо. Вот, собственно, и все. А что это вам за медаль надо какую-то... Добрый вечер из Лонг-Бич, скоро приедем в гости. Приезжайте, конечно. Знаете, во время войны люди получали награды, и потом после войны за каждую награду там давали какую-то денежку боевую. В России Красный не дает, свой бизнес 5 раз больше дает, чем работы по найму, мне 24 года. Ну, естественно, так он и не должен ничего давать, правда. Слышал я, в США слышали про Академию ШАГ. Не смешите мои... тапочки. В Америке не слышали про Киевский госуниверситет, я вас уверяю. Или там политехнический. Или там, я не знаю, там питерский там какой-нибудь институт связи. Что такое говорите? В Америке знают Академию ШАГ. Ну, я знаю. Вот я в Америке, я знаю. В России хорошо с бизнесом. В России хорошо с бизнесом. Я не знаю. Смотрите, полчасика, мы недавно начали. Да, спасибо. Значит, они филиал открыли где? Я не понял, кто и где открыл филиал. Вот. Пожалуйста, можно открыть филиал хоть в Китае, хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке. Пожалуйста, откройте филиал. Я не знаю. А что вы хотите какой-то кредит получить какие-то поинты получить за то, вот где вы конкретно учились. Мне как интересно, не за то, что вы классно знаете что-то, не за то, что вы какие-то проекты делали, пока учились, может быть, подрабатывали там или что-то, а вы хотите вот, вот дайте мне что-нибудь за то, что я закончил Академию ШАГ. А вы закончите Гарвард или Стэнфорд, и вам точно дадут, я вам гарантирую. Вот, а так, что же вы, это, я не знаю. У моей мамы как-то на собеседовании по телефону спросили оценки, 20 лет стажа. Они хотели посмотреть, видимо, насколько человек по жизни в целом был молодцом. То есть, если мама была, например, троечница, это о многом говорит. Хотя за 20 лет она могла стать большим тружеником там, и так далее, там, не знаю. Вот. А если она отличницей была, это тоже о многом говорит. Так что не обязательно это самое главное в человеке, понимаете? А то, что я, допустим, учился на одни пятерки, не говорит обо мне, что я, например, какой-то гениальный, или не говорит обо мне, что я там, допустим, ну я не знаю какой. Ну просто человек вот как бы хорошо учился. Я был добросовестный, ответственный. Хорошо учился. Ничего не надо, чтобы все пятерки получать. Не нужно много мозгов для этого. Надо просто стараться и соответствовать. Вот и все. Что такого? Значит, вот. Ну, я когда много опыта. Может быть, опыт не вполне адекватный, там, я не знаю. Но это скорее характеризует человека как человека. Не в профессиональном смысле, а в человеческом. Вот, собственно, и все. У меня в школе, я учился в математической, так у меня в школе был средний балл был 4,5 ровно. Вот, там, по-моему, было 16 отметок, 8 пятерок, 8 четверок. Вот у меня было ровно 4,5. А в институте у меня было 5.0. Казалось бы, правда? Вроде бы в институте учиться сложнее. Но в школе мне приходилось там какие-то русский язык, там литература. Там у меня вот четверки были, я не помню, что там еще, химия. Я не помню. Но школа была математическая, у меня даже по математике было 4. Потому что, ну, там высокие требования были. Там невозможно было почти пятерку получить. Много лишнего в школе. А чего вам думать на эту тему? Учат и все. Это же тоже вопрос отношения. Понимаешь, вот ты пришел в школу, там есть программа. Программа утвержденная. Кем надо, тем утвержденное. И учишься себе. Вот. Поэтому чего об этом думать вообще? Есть вещи, которые за нас кто-то решил. Я даже думать не хочу. Что надо, то учим. Я учил, блин, я учил марксизм-ленинизм. Я на первом курсе историю КПСС изучал, на втором курсе марксистско-ленинскую философию изучал. Политэкономию на третьем, научный коммунизм там на четвертом. И чего? Ну, и у меня пятерки были по всем предметам. Я всех классиков перечитал лично. Вот я «Капитал» Маркса прочел в 15 лет, меня никто не заставлял. Я Ленина вот там километр прочитал. Че такого? Я не понял. Ну, по программе положено, взял и прочитал. Че такого? Дети учили то, что им не нужно. Дети должны привыкнуть учить то, что положено. Вообще делать то, что положено. Человек, который не привык делать то, что положено, не может далеко уйти, потому что в жизни успех строится на том, что ты выполняешь свои обязательства. Обязательства. Если ты никому ничем не обязан, ты никогда ничего не добьешься. Если ты сам определяешь правила игры, то ты играть будешь с собой лично. Только с собой. Вот и все. И, конечно, папа может пойти заплатить. Или просто приобрести там завод, поставить его директором. Конечно, это понятно. Это уже игра вне правил. А по правилам, значит, надо быть ответственным. Вот и все. Мне этот научный коммунизм вот до этого места был. Ну так чего взял и выучил? Я что, дебил? Я что, выучить эту лажу не могу? Господи. Если в Сакраменто тяжело, то какой город на первое время? Нью-Йорк хорошо. Очень хорошо Нью-Йорк. Мы нашли подходящую нам систему образования, американскую. Да ради бога, я не могу судить, насколько американская система образования учит всему полезному. Ну, уже хотя бы то, что они на английском языке учат, может быть, уже делает более полезным. Вы не летаете в Европу отдыхать. Не нравится или не хочется. Мы... Почему? Вот я... 2 года назад как раз мы были по Северной Италии. Мы 2 недели проехали всю Северную Италию. В Австрию заехали, в Словению заехали. У меня много видео на этот счет. Я там всюду снимал. Мы иногда ездим. Мы были во Франции, мы были в Великобритании, в Ирландии, в Германии, где там еще, в Венгрии, в Австрии. Нет, ну мы бываем, почему? Не то что. Сейчас у меня такое, знаете, предвзятое отношение, мне не хочется вот с этими беженцами, с сирийцами, африканцами, с какими-то этими делами. Как-то у меня появилось ощущение, что небезопасно. В Испании не был, я хотел бы, но... как-то не доехал. Я бы в Испанию зимой поехал, вот так, когда прохладно. Летом я не хочу, там, наверное, жарко. А вот зимой бы я поехал. Но это нужно так по времени подгадать там и так далее. В Португалию бы я обязательно заехал. Мне очень хочется побывать в Португалии. Мне как бы есть большой интерес к этой стране. А в Голландии вот мы были со Светой, да. Я бы еще проехался по северным странам. Я хотел взять круиз по Балтийскому морю. И там вот так, с заходом там Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. Там, по-моему, даже в Питер заходит. Вот, я хотел на таком вот. Но опять вот со всеми этими делами последними, я подумал, что это как-то нам настроение подпортит. И решил пока не рыпаться. Вот пусть они там подразберутся. А мы и в Америке-то, на самом деле, много мест еще не видали. Из потрясающей пляж. Мы не пляжные люди, понимаете, история. Мы не ходим в бассейны, мы не лезем в воду, мы не сидим на пляже. Только если мы с кем-то, с ребенком, с внучкой там, и так далее, мы можем. Вот мы так ездим в Мексику, почти каждый год ездим с нашими внучками. У нас теперь их 2. И с родителями, вот мы так, за компанию уже. Они любят, вот наша дочь и ее муж, они очень любят. Потому что там, знаете, как, все присмотрено, им не нужно готовить, не нужно ни о чем заботиться. Вот, так что, в Таиланде были? Нет, это очень далеко. Вы не представляете, как далеко от нас Таиланд. Люди, которые в России живут, они привыкли фигачить там на самолетах через весь мир. И это как бы нормальное дело. Я так не могу. Понимаете, я не могу. Долго летишь, ноги затекают, там по 12 часов, там, вот, допустим, от нас до Европы 11-12 часов лету. Ну, понимаете, ну тяжело, ну уже мы думаем, ну тогда, может быть, полетим там в Нью-Йорке пару дней погуляем, потом оттуда полетим. Все-таки уже 6 часов, тут 6 часов, там 6 часов. Уже как-то попроще получается, понимаете? Тяжело 11 часов. Мы вот поэтому не полетели никогда там в Австралию или там в Новую Зеландию. Хотя ужасно хочется. Очень-очень хочется. Но думаешь, ну как оно? Я думаю, может быть, мы так на ретайрмент выйдем на пенсию. Может быть, мы тогда возьмем какой-нибудь круиз и поплывем там на месячишко. Знаете, как бывает? И так, чтобы все чистенькое, стерильненькое, американское, безопасненькое. Так, туда съездил, сюда съездил. В Америке люди очень любят круизы. Действительно, там очень чисто, безопасно, сервис хороший. С Черного моря за перепрограммирование жены. Боже, какая прелесть. Я очень рад на скоростном самолете. Ну вот нет пока что-то таких скоростных, я не знаю. Да, я очень рад, что если ваша жена перепрограммировалась под воздействием там, того, что я рассказываю, потому что я-то внутренне... Я не занимаюсь перепрограммированием, но я просто рассказываю что-то. И я чувствую себя как бы в ответе за тех, кто... Ну, как бы вот за наших, да? Наши. Наши — это не те, кто черносотенцы или погромщики. Хотя они на том же языке говорят. Нет, конечно. Но наши — это вот наши по видению мира, жизни, по системе ценностей там и так далее. Поэтому человек может оказаться в какой-то среде, может быть, информационной, нечеткой такой, может быть, окружение не то и так далее, но у него основа есть, ему просто не хватает вот этого вброса. Поэтому если он тут у нас что-то такое услышал, понял, осмыслил, и у него щелкнуло. Это очень здорово, я очень рад. Я абсолютно не хочу никого переубеждать специально. То есть я как бы я рассказываю то, что я вижу, вот та жизнь, в которой мы живем. А так уже, ну, кому интересно, тому интересно. Вчера, что ли, я не помню, пришли молодые ребята, знаете, такие 25-26 лет. Муж и жена, молоденькие, из Казани они. Вот, Танюш генерал, привет, Танюша генерал. Так вот, значит, о чем я говорю. Пришли ребята, они выиграли грин-карту. 2 года назад они приехали первый раз в страну. И вот они то приедут, то уедут, то приедут, то уедут. У них там какие-то дела, он там в Казани там в нефтяном бизнесе работает и что-то такое там зарабатывает, типа. И вот они, значит, а девочка как бы дома сидит, ничего не делает. Хорошая такая ласточка, симпатичная, глазки большие такие, красотка, ну просто глаз не оторвать. И вот это замечательная пара, очаровательная просто. Я очень люблю, когда молодежь такая, знаете, вот глаз радует, очень, очень приятно знать, что вот кто-то есть там сзади, подпирает, есть кому как бы штурвал передать, понимаете? Такие хорошие. И вот девочка, значит, она поработала месяца три, вот последние месяца три она в Лос-Анджелесе там где-то подрабатывала. То ли в кафешке, там, то ли где-то. И она там с кем-то общалась. И вот я слушаю то, что она там про ее круг общения, знаете. И у меня глаза на лоб вылезают, потому что я таких людей не вижу. Понимаете? То есть люди, которые не зарабатывают денег. Люди, которые... у них основная мечта выйти за богатого замуж там и обобрать его. Или, может, не обязательно обобрать, просто попользоваться. Или там споткнуться где-нибудь у дорогого магазина, получить компенсацию от страховой компании. Там, и, да. И вот есть целый пласт, понимаете, мусорный такой. И я думаю, ну если вот мы не расскажем, что есть другая жизнь какая-то, никто же не узнает, что она есть. Ну кто-то же должен рассказать, что есть другая жизнь. И в этой жизни есть, в общем-то, недорогой билет. Вот пришел и вперед. 4 года учусь на программиста. Я вдохновил. Ну, я рад, что вдохновил. Вообще, хорошо учиться на что-нибудь такое, как сказать. Во-первых, это достойная профессия, во-вторых, востребованная. Это очень много человеку дает такого и удовлетворения от работы, и от того, что ты получаешь за эту работу. Это очень, очень важно. Вот. И, соответственно, ну, надо же рассказать. Иначе получится, что все, что про Америку рассказывают, это либо... Вот этими гопниками нанятые отморозки, продажные насквозь лживые, как бредятину несут. Когда я начал свой блог, любой поиск, который вот был по американской жизни, это на 20 там, результатов на странице, вот 18 были вот такими. Понимаете? Я сказал, я не могу вот так стоять в стороне и видеть вот это. Я должен начать что-то такое вещать. И вот просто, я просто рассказываю, я же не придумываю ничего. Вы же видите, вот я еду на машине, вот эта дорога. Мы пришли в офис, это офис. Вот это люди, они у нас работают. Вот это студенты. Как вы думаете, на судне безопаснее, чем на самолете? В случае с Титаником как-то настораживает. Ну, настораживает, не ездите на нем. Я вас что, заставляю, что ли? Самолеты довольно безопасные в сегодняшнем мире. Да? Судно тоже. Тоже. Поэтому я уж так не знаю. Круизный лайнер, так уж точно. А что они там? Вы когда сходите на таком лайнере, вы увидите, какая там система безопасности, как там эти кораблики там подвешенные, эти ботики там эвакуационные, там в случае с чего, и тренинги там происходят постоянно и так далее. Но я не помню, чтобы какой-то круизный лайнер, вот тут у нас что-то с ним случилось. Бывают какие-то вещи, вот я помню там где-то сколько-то лет назад вот в Средиземном море что-то такое произошло, что-то там было. Но это все такое, честно скажу, никогда ни в самолете, ни в круизном лайнере у меня не было ощущения опасности. Такой вот сейчас, что-то он не долетит, сломается, взорвется, упадет, такого не было. Вот, значит, Титаник давно было дело, не знаю. Я тогда еще маленький был. Вот, так что. Что там Титаник? Я же не говорю о том, что вот совсем, вот буквально у нас на глазах самолеты взрывают. Да. Вот Ростов, конечно. В Ростове и тот, что на там Синай упал, а питерский рейс, конечно, это трагедия такая жуткая. 220 человек летели люди с отпуска. Всяк. Что же можно сделать, я не знаю. Я вам расскажу, тут у нас был дяденька один из Израиля. Он президент компании, у компании, я рассказывал про него, у него 100 человек во Львове сидят, программистов, у него там аутсорсинг. Я ему говорю, во Львов, как попал, как ты в Украину попал со своим аутсорсингом? Вот, и он говорит, ты знаешь, просто случайно, вот так, такой, везух такая произошла. Он очень доволен тем, как там ребята работают, и все, там 20 раз уже был во Львове, город его потрясает, и все. Ну и мы с ним уже, значит, начали рассуждать там на разные темы. Не был я во Львове, нет, живьем не был. Слышал, видел, туда-сюда, но физически не был. Еще когда-нибудь доберусь. И вот мы с ним разговариваем на разные темы, с этим связанные, там и с террористами, и там и про Холокост поговорили, там всякое. И он, я говорю, ну вот как вот, что можно сделать? Вот мы живем, я говорю, что можно сделать? Он говорит, Майкл, он говорит, ты просто делай то, что ты уже делаешь. Он говорит, там, работай, говорит, one life at a time, да? Одна жизнь, так сказать, за раз. Вот одна жизнь, еще одна жизнь, еще одна жизнь, еще одна жизнь. Меняешь жизнь людей. One life at a time. И вот это все, это, говорит, максимум, что можно сделать. Лучшие программисты Украины не, как сказать, небольшое достижение. Все-таки кроме Украины есть еще страны другие, знаете как. Я бы не стал так. Вы знаете, на форуме «Говорим про US» был один молодой человек. Он жил в Чехии. Он там приехал учиться в аспирантуру по физике. А сам он был из города Сумы, что на Украине. Вы в Украине, как вам больше нравится, мне без разницы. Так вот, значит, если вам приятнее вы, значит, пусть будет вы. И он там, значит, потом стал тестером. И, значит, ему говорят, вот там, ну что там, расскажи о себе там что-то. И он говорит, я учился, говорит он, в лучшем университете Украины. Вот представьте себе, что человек на полном серьезе говорит, что он учился в лучшем университете Украины, и это университет в городе Сумы. Вот хотел бы я спросить тех, кто там из Киева, из Харькова, там, может, из Донбасса, там, и так далее. Значит, вот что, вот лучший, понимаешь, как? Так вот интересно. Ну, нельзя себя посмешищем делать, понимаете, нельзя так как-то вот. У меня был случай, мы были в Москве в 2003 году. Там были люди, которые хотели филиал нашей школы сделать. Ну и мы там разговаривали с потенциальными студентами, там еще что-то. И приходит какой-то такой мрачный ханурик. Такой какой-то, такой, значит, ну и что-то поговорить хочет. Мы говорим, ну поговорим. Он говорит, вот у нас, говорит, он есть курсы, там мы учим тестированию. Я говорю, это очень хорошо, говорю я, и чего? Он говорит, ну вот, я хочу, чтобы вы знали, говорит он, что мы первые. Говорит, в России мы первые. Я смотрю на него, то есть он специально приехал там через весь город нам сказать, вот мне сказать, что он первый, что они в России первые. Я говорю, чувак, я говорю, а в Мозамбике, я говорю, случайно вы не были первыми? Я говорю, я первый в Америке. Во всем мире. Когда ты стал первым в России со своими этими, не знаю, чему ты там учишь, я говорю, я уже 10 лет в бизнесе был. Он пришел, говорит, а мы первые. Ну, молодец, ну, я не знаю. Ну, то есть, я не хочу лишить его предмета гордости. Я хочу сказать, что человек неадекватный был. Он пришел вот ко мне с каким-то неадекватом. Ну, мне смешно, я ничего, я добрый. Я же его в глаза-то не смеюсь, но я внутри, у меня такая веселуха. Речь о банковской. Я не знаю, о чем речь, ребят. Я просто что хочу сказать, что есть учебные заведения, которые, ну, как бы широко известны за пределами Украины. Вот. Есть города, которые очень хорошо известны своей системой образования мощной, мощными университетами. Это и Киев, и Харьков, и Донецк, там, и, я не знаю, там, и Днепропетровск, и Запорожье мощнейшая здесь. Ну, что это, лучший? Ну, пусть он для тебя будет лучше. У тебя мама, твоя мама, лучшая мама в мире, это понятно? Ну, так сказать, в рамках вашей семьи никто же не хочет тебя переубедить. Так и есть, так она же и лучшая есть. Потому что это твоя мама, она и лучшая. Вот. Я не знаю, в Праге там кто-то знал, что есть такой город Сумы? Я не знаю. Да, так что... Хорошо, значит, что у нас там? Вопрос. Знаете универы в долине, где дают CPT и дешевый tuition? О, конечно. У нас есть на канале такая женщина, ее зовут Татьяна Богданова. Сделайте поиск на Богданова или там Татьяна Богданова. Вы видите много ее видео, и там есть ее контакты. Вот поговорите с ней, она вам скажет. Я же не... Сумы хороший город. Сумы замечательный город. И университет, наверное, хороший. Но просто когда человек говорит, что это лучший университет страны, то я как-то начинаю сомневаться в адекватности. Вот так, так бы я сказал. Это не подрывает того факта, что город хороший, университет хороший, люди замечательные, девки красивые и так далее. Был ли я в Ирване? Да. Как там в плане жизни и работы? Ирвайн — шикарное место. Вообще вот то, что называется Orange County. Там шикарное место. И... Там очень просторно. Вот у нас тут все так тесненько, а там просторненько. И там подешевле существенно. Можно ли подтвердить степень кандидата наук? Конечно, да, да, легко, легко. Просто эмуляция делается. Послал деньги, заплатил, тебе прислали бумажку. Не знаю, зачем вам нужно, но можно, да. Значит, там очень-очень много работы. Orange County отличается от Кремниевой долины тем, что вот в долине очень много стартапов, а там как раз больше таких солидных компаний, которые занимают большущие билдинги с громадными паркингами и все такое. Там очень свеженько, там очень красиво, зелено. Ну там классно. Там рукой подать до Сан-Диего, рукой подать до Лос-Анджелеса. Сильно ли оно дешевле? Ну, сильно, да. Если вот сравнивать с Кремниевой долиной, то сильно дешевле, безусловно. Real estate, недвижимость, рент, покупка жилья особенно, ну, намного дешевле. Опять, если вы там двинетесь в сторону прибрежных городков, которые идут вдоль океана, вот, то там будет подороже. То, что у воды, то дороже. Мои или ученики тестировали там чего-нибудь, я понять не имею. Наши ученики, у меня 7 тысяч там, или 8 тысяч выпускников работающих, ну, наверное, они все тестировали, все, что вам попадалось, наверное, они тестировали. В школе у нас мы этого не тестировали, как учебное заведение. Мы просто тестируем кое-что прямо в школе. Да, а вот такого не было. Закончился ли у вас ремонт бэк-ярда? Да. Я видео делал, что дает степень в США. Не знаю. А смотря что, а что вам надо? Что вы хотите получить? Вот я пришел. Что мне за это дадут? Ничего. Но если вы скажете, что вам надо, тогда будет понятно, нужна вам степень, не нужна. Бывает, что нужна. Планируете ли открыть курсы по питону? Я вас умоляю, курсов по питону миллион. А таких, как наши, нету. Ну что же я буду размениваться на ерунду какую-то? Да смысла нет. Если я буду преподавать питон, это будет стоить там $1000. У нас в школе курс там 40 часов стоит $1000. Ну зачем? Какой же смысл? Какие известные компании просили ваших учеников или тестировали в школе? Вопрос очень смешной, потому что мне без разницы, компания известная или нет. Мне важно, чтобы выпускник работал. Понимаете как? Вот мне существенно, чтобы человек закончил, работал, закончил, работал. Будет это известно или неизвестно, мне настолько пофигу. Но если брать, ну, Microsoft вот у нас берет людей, точнее, Skype. Он брал, когда не был еще Microsoft. Но сейчас они стали Microsoft, они берут. Есть еще стартап один, их Oracle купил. Они тоже продолжают брать. Вот у нас, можно сказать, что Oracle берет и Microsoft берет. Но это все дешевка, я не знаю, там, но возьмут там по 3-4 человека там, в год. Salesforce берет, там, может быть, человек 5, 6, 8, 10 в год. Citrix. Было время, Wells Fargo Bank брал очень много. Там по 30, по 40, по 50 человек в год брал. Так, в принципе, если вот не так, чтобы они пришли в школу, а просто ребята идут на рынок, находят работу. У нас примерно треть наших выпускников первую работу получают либо в Google, либо в Apple, либо в Microsoft. То они рядом на пятачке все, прям вокруг школы. Примерно треть там работает на первой работе. Поэтому я не знаю, это не имеет никакого значения. Так что... Я работал в двух очень известных на то время компаниях. Я работал в Борланде, который был номер 3 по количеству, по продажам софтвера, и в Лотусе, который был номер 2. Как раз их примерно в это время IBM купил. Понимаете, ну и чего? И что это? Что случилось? А я еще в стартапах работал, сказочный совершенно, легендарный стартап Broadvision. Они в июле 2006 вышли по $7 за акцию, а через 4 года были по 750. А сейчас меньше доллара. Ну, если так вот, с учетом сплитов, там, реверс-сплитов таких сетей. Меньше доллара сейчас стоит. Поэтому, ну хорошо. Это все такая ерунда несущественная. Правда. Если только бабушкам на лавочке там сказать, чтобы они обалдели, так это они могут не понять. Или там пацаны где-нибудь там футбол гоняют, ты им говоришь, а я вот в Гугле там, ну, молодец. Это не важно. Важно, что ты делать умеешь. Вот. Съезжаются же пацанов-то полно сюда. Со всей Америки, выпускники университетов. Хороших в том числе. Съезжаются, чтобы работать в Гугле, в Фейсбуке. Получают денежку хорошую. Microsoft же в Сиэтле или в Долине. Microsoft в Сиэтле, Headquarter. И там очень много народу в Сиэтле у них. Но в Долине они просто понакупали много компаний когда-то. Они купили компанию Hotmail, где у меня Светлана тогда работала. Вместе со Светой приобрели Hotmail. Была компания, например, WebTV, вот они ее купили. Они продолжают подкупать все время. Тут почти каждый год кого-то они тут подкупают. И они потом построили кампус. И там вот, значит, пригодилась ли вам ученая степень из России в США? Вы знаете, нет. И Света как-то пыталась это все отыграть. Потом стала скрывать, чтобы люди не знали. Чтобы не смущать никого. Она поначалу ходит там, кандидат наук, ее раз и не берут. Когда она потом, когда поняла, она уже стала, даже мастера не пишет, пишет бакалавр. Может, даже у менеджера и мастера нет. Ну, что смущать людей? Вы понимаете, вот ваши вопросы, они такие, я бы сказал, из общества с искаженным содержанием, больное общество. Понимаете, что мне дадут за бумажку? Вы спросите, а за работу мне что дадут? Я когда слышу вопрос, что мне дадут за бумажку, я в этом вопросе угадываю, что ты работать не собираешься. Это не вопрос человека, который хочет работать, хочет что-то добиться, хочет что-то своротить горы и так далее. Он хочет на пенсию выйти, оплаченную. Вот он говорит, у меня диплом, дайте мне денег, а я буду сидеть тут и на вас всех плевать с балкона. Я не знаю, что за вопрос такой? Людям просто интересно. Ради бога. Но интерес же, что за интерес? Какого плана это интерес? Это страна opportunities. Opportunities не в том смысле, что вам денег дадут ни за что. А в том, что если можешь работать, так уже работай. С Билл Гейтсом не встречались. Он мой ровесник. Поэтому... Нет, не встречался. Он не старенький совсем. Вот я же не старенький. Билл Гейтс не старенький. Мы никто не старенький. Мы молодые душой. И даже телом. Местами. Молодые.
Ой.
Даже мы с Гейтсом вообще. Тот вообще. Да, вы похожи на Билл Гейтса. Но я никого не набил. Okay? Ни Гейтса не набил. Ни там еще кого. Мне говорили, что на Клинтона похож, на Билл Гейтса. Вы на 20 лет моложе его выглядите. Даже не сравнить. Но у него жизнь тяжелая. В РФ за бумажку тоже ничего не дают. Ну так а что тогда? Вопросы такие. Бывают должности, где требуется бумажка. Где требуется бумажка. Но пока вы дорастете до такой должности, много-много лет пройдет. Вы уже здесь два PhD своих получите, если в эту сторону двигаться. Есть должности преподавательские. Вот вы можете работать в университете, и там преподавать, и там, может быть, надо иметь PhD. Это правда. Я вам скажу случай смешной. Свету однажды взяли на работу в Стэнфорд. Она работала год в Стэнфордском университете. В госпитале Стэнфордского университета. Громадное учреждение. Там одних только медсестер, там 1005 или 1006. И она работала тамошним IT, консультантом, обучала народ, как пользоваться новой информационной системой. То есть сначала их обучили, а дальше они этих медсестер, ну их тысячи. Вот они их там обучали. Бригада была. Так... Когда они Свету взяли уже, и она им сказала, она их спрашивала, скажите, а вот почему вы взяли меня? Она, ей говорят, ты знаешь, люди, которые тебя интервьюировали, сказали, что английский у тебя не важный. Вот, в смысле, для Стэнфордского университета мог бы быть и получше. Но мы рассматривали только PhD. И там на эту позицию был еще один PhD из Франции. Но тот так говорил, что вообще понять было даже нельзя ни одного слова. Вот, поэтому мы уже взяли тебя. Зачем вам нужен был PhD? Понимаете, там медсестер обучать элементарным каким-то штучкам. Ну, Стэнфорд, ну вот, понимаете, у них все PhD. Сколько зарплата в университете США с PhD в среднем? Я не знаю. Даже думать не хочу. Там не от среднего, там по-разному. Обожаю Америку, потому что в Америке нет старых людей. Не, ну бывают, ветхие такие, бывают, значит, там, лет 90 там, вот. Ну, опять, они по-разному себя чувствуют. Знаете, когда человек больной, не дай бог, вот, но он больной, он чувствует, он ему плохо, то он неважно себя чувствует, и уже там уже от возраста немного зависит, он стареет быстро. Поэтому так, я не знаю. Важно не чувствовать себя старым, но... Я не знаю, тут зашел на днях паренек один, в понедельник, что ли. Ну, как паренек, мы с ним учились вместе в институте, он на параллельном курсе учился. То есть мы одного года выпуском, ровесники. И когда наш сотрудник, ну, пришел поговорить там о чем-то. И когда наши сотрудники его увидели, они говорят, а кто это? Я говорю, вот мы с ним учились там в институте вместе на одном курсе. Они говорят, Миша, да он на 20 лет старше выглядит. Я говорю, я не знаю. Ну, он седой просто. Он такой. Я седоватый, а он просто как серебро. Еще у него тут усы седые, тут бородочка маленькая такая. Это он совершенно седой. Большой начальник был. Сейчас вот думает, что ему дальше делать. Там вроде одна работа кончилась. Дальше вот он, у него размышления, он пришел поболтать. Так. Бывает. Что вам сказать на эту тему? Что у нас вопросы-то иссякли? Или чего? Тишина, смотри, тишина. 45 человек. Планируете открывать школу в России или Украине? А зачем? А что же я теперь на гривны жить буду? Или там на рубли? Да нет, я... Что же, я вывесил курс. На русском языке, специально для тех, кто хочет учиться. Я вам больше скажу, вот мне все время люди рассказывают, что они там поступили на курсе в Одессе, там в Харькове, в Киеве, там и что-то. И они пришли на курс, и там первый день спрашивают, кто чего, оказывается, половина уже смотрели наш курс. Вот то, что я повесил на русском языке. Им там всем говорят, смотрите. То есть, я сделал нечто, оно востребовано. Я как бы свой долг, можно сказать, интернациональный, выполнил. Вот, а иметь помещение, преподавателей, иметь дело с местным рынком труда и так далее, то есть перестать быть тем, кем мы являемся. Понимаете? Бил перед едой, ест много витаминов. А вы думаете, я витаминов не съедаю? Мне Света с утра дает витаминчики, так в пробирочку такой, хоп, витаминчики. Я не то, что у меня целая эта таблетка, их там, я не знаю, ну, в смысле, целая тарелка. Нет, ну, несколько там есть. Расскажите анекдот. Ну, я так не могу, я... Анекдоты возникают по ходу дела. Вот к Дню космонавтики я не рассказал. Так, сильно жестко будет, если ехать в США с двумя детьми. 4-2 года. Люди едут с больными, там, с инвалидами родителями, понимаете. Я видел людей, которые так едут, что меня детьми не удивить. Вы, конечно, должны ответить все на вопрос, как вы собираетесь все это делать. Это вопрос интересный, но должен быть ответ. Но почему? Я не знаю. Люди едут как угодно. Анекдот был такой, там видео было про день космонавтики. Я так вспоминал, что с этим связано. И вдруг я вспомнил анекдот, как в паспортном столе очередь на перемену фамилии. И, ну, там любопытный мужик ходит и там спрашивает, там, ну, ты чего стоишь? Один говорит, я вот стою. А сзади добавить «ов». Тот говорит, ну это понятно, говорит, конечно. Говорит, а ты что стоишь? А я, говорит, хочу сзади убрать «ман» фамилию. Он говорит, ну тоже понятно. Говорит, а ты что стоишь? Чувак говорит, я хочу добавить сзади «афт». Он говорит, а что у тебя за фамилия такая? Он говорит, Кацман. Ну там, соображайте уже там дальше. Вот. Вообще, я думаю, перестали лайки ставить, сердечек не видать. Вообще, народ обленился. Анекдот давай, говорит, а лайки не ставят. Пальцы устали. Я знаю, друзья, я знаю, пальцы устают. И люди просто мне говорят, нет сил. Ему Мелинда целый кулек дает перед едой таблеток. Какой инструмент? Чего? Я не понял. Ну, если Мелинда дает, что он с женой спорить будет, что ли? С женой спорить последнее дело. Вот. Жена дала ей таблетки, значит ешь. Потому что она же хочет, чтобы он был молодой, здоровый, физически крепкий, чтобы еще пожил немножко. Поэтому я бы на его месте не сопротивлялся. Если бы мне жена давала больше таблеток, я бы тоже ел больше таблеток. Вот. Так что я не вижу проблем никаких с таблетками. Ничего плохого там, наверное, нету. Че? Потом, я думаю, что Билл Гейтс-то может себе позволить хорошие таблетки. Ваш праздник приближается. Есть волнение? Нет. Че волнение? У меня удивление больше. Я думаю, что это? Думаю, это мой ли это праздник? И что, собственно, что я должен там как-то вот, что итоги, что ли, какие-то подводить? Покупал ли я на... AliExpress. Нет, я вообще ничего не покупаю. Развит ли буддизм в США? Развит. Буддисты есть. Я не то, что вот сейчас христиане массово переходят в буддизм. Этого я не видел. Но поскольку у нас приезжих буддистов хватает, то есть. Да. Так что... ходит, говорит, без охраны ходит Билл Гейтс. А я вам скажу, я когда в Киев приезжал, так я охрану нанял. У меня охранник был. Когда мы там встречу устраивали, не по городу, но когда мы встречу устраивали в кинотеатре, там 130 человек собралось, ну и мы думаем, мало ли кто придет, знаете, как бывает, люди разные. Вот, так мы взяли человека из органов, ну, там, так, для порядка, чтобы проследить. Так что, ничего себе. Ну, нам дочь посоветовала, она говорит, знаете, что бывает, так вот, мало ли что, есть сумасшедшие, оборьют чем-нибудь, или там порежут, а в Москву в гости не собираетесь, да нет, у меня там не к кому, и, собственно, это все очень связано с унижениями всякими, надо визу получать, надо с этими, у меня от прошлой поездки очень тяжелые впечатления остались, то есть все сделано так, чтобы человек не мог получить удовольствие от поездки. Его унижают на каждом шагу. Понимаете, я там обломался прописываться. То есть я снял квартиру у знакомого. Если бы в гостинице остановиться, то там они автоматически как-то прописывают, ничего не надо. Но я снял квартиру у знакомого. Мне говорят, тебя остановит ментура, тебя заметут. Нужно, значит, прописать паспорт. Я полдня искал, где его прописать, потому что они в каком-то подвале находились, в жилом здании, там 20 подъездов, без таблички, без ничего. И вот я, значит, там прописывал с полдня. Так они у меня паспорт забрали, они сказали, через 3 дня придешь. Я говорю, что, охренели, что ли, я паспорт оставлю? Я говорю, как я по улице ходить буду? Они говорят, а мы тебе ксерокопию сделаем. Сделали ксерокопию, дали мне бумажки вонючие, я с ними ходил вместо американского паспорта. Я уже не говорю о том, что я их сервисы оплатил здесь, в турагентстве, в Америке, когда покупал там билеты и всякие дела. А когда я к ним пришел, они говорят, что они ничего не знают, и взяли с меня деньги еще раз. Дело не в $20, или там сколько это, 50, сколько это стоило, но дело в том, что ощущение помойки вонючей, понимаете? Вот, собственно, и все. И ты выходишь в Шереметьево, ты выходишь на улицу, и тебе в нос сшибает такой вонью. Я в жизни такой вони не знал, понимаете? Ну, то есть мы жили, мы не чувствовали. А так вот ты вдруг выходишь там прямо, жжах, вот так вот. И потом привыкаешь, там проходит, не знаю, там полдня, и вроде привык. У меня на улицах Москвы 3 раза я чуть в обморок не падал от вони, от ядовитости выхлопных газов, выхлопов автомобильных. То есть вот в каких-то местах таких был, где много машин, ну там, собственно, всюду много. Но и оно как жах, я сознание чуть не терял 3 раза. Поэтому это неприятное место. А я вам скажу другое, мы сели в такси там как-то раз, едем. А это было в 2003 году. В 2003, то есть через 2 года после 11 сентября. И значит этот таксист там, ну такой обычный, откуда там, туда-сюда, вот говорит, там из Америки, он говорит, хорошо вам, говорит, вдарили, говорит. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну вы, говорит, там это, говорит, в Нью-Йорке, говорит, это, вы, говорит, вообще достали тут весь мир, говорит, такие суки. Значит, я к чему говорю? Это не то, что мне в радость, понимаете? То есть там было много радостного, теплого, там, симпатичного, ничего не хочу сказать. Я от некоторых вещей совершенно в восторге был. Но, понимаете, ехать через весь мир, чтобы вот проходить это все снова. А сейчас-то ведь вообще обострение, понимаете? Да вы что, зачем это? Я видел, насколько... Вот мы когда в Италии были 2 года назад, то есть через... пару месяцев, да, после Крыма там и так далее. И вот я видел там людей из России, которые приезжали тогда. Они очень некомфортно себя чувствовали, они понимали, что они чужие на этом празднике жизни. Вот, я не хочу себя так же чувствовать там. Я не хочу ходить так вот, втянув голову в плечи там и оглядываться и там и что-то такое. Нахрен мне это все надо. Я из лагеря смылся там. Почему я мне должен тянуть за колючую проволоку снова? Так что я не знаю, мне не хочется. Я и тогда-то не ехал, потому что мне хотелось. Я ехал, ну, вроде по бизнесу. Люди говорят, давай сделаем филиал вашей школы. Так, ребята симпатичные, все. Но я бы и тогда не поехал. У меня такой ностальгии, чтобы туда ехать никогда в жизни не было. Я вот сейчас, допустим, если бы я мог так пальцами щелк, вот так, и пройтись вот по кварталу, где я там, от дома, где мы жили, до института связи. Да, вот я бы прошелся, а потом щелк пальцами обратно. Ну, так же не получается. Как было в Украине, на удивление, мне очень понравилось, я не ожидал. Но Киев не мой город, я там, ну что я там, ну может быть, было раз 5 или 6. Так, значит, и вот мы приехали... И я был совершенно в восторге. То есть, конечно, город был очень в плохом состоянии. Дороги чудовищные, асфальт, арматура торчит. Вот идешь по пешеходному переходу, там ступеньки, они вроде бетонные, но они истерлись, из них вот арматура. То есть, запущенное крайне было состояние, но вот общение, которое у нас там было, теплота человеческая, так вот очень-очень... Теплый город был. Если это было за полгода до Майдана, очень-очень тепло было там. Мне очень понравилось. Вот. Так что, конечно. В Минске я бывал много раз, там спрашивают про Минск. Я бывал много раз, но очень давно. Это было в конце 70-х, в начале 80-х. Вот я каждый раз приезжал, а там в это время копали метро открытым способом. И каждый раз я садился в троллейбус, там, чтобы попасть на этот завод «Промсвязь», там, на улице Подлесной. И он каждый раз по-другому шел, что вот объезжая все эти дела. Какие самые любимые местечки в мире? Да не, ну, что там. Минск чистый, даже стерильный. Ну, конечно, ребята, чистота неотделима от диктатуры. Демократические города, они грязные. Денег нет, бюджета нет, там надо на бедных, надо на тех, надо на этих. Понимаете, только диктатор может создать чистый город. Ну, один, не все, конечно, но вот один город может создать чистым. Ну, или хотя бы центр города сделать чистым. Вот так, чтобы все ходили и радовались. Вот в Северной Корее, там говорят, потрясающе. Вот этот Пхеньян, там говорят, очень красиво. Москва при большевиках была такая замечательная. Вот, ну да, а как только демократия начинается, сразу нет одного человека, который все решает. И дальше начинается, что бюджет нужен, и на это нужно, и на это нужно, и на то нужно. Конечно. И на трассах, все культурно. Ну, замечательно, я же ничего не хочу сказать, замечательно. Мне Минск очень нравился, очень это... Вообще, у меня к Беларуси такое отношение очень специфическое. Война, знаете, и вот партизанское движение. Я вот в Хатыни был, у меня слезы текли. Я рассказывал, у меня был начальник в ЦКБ, Министерство связи, я работал, Даниил Моисеевич его звали. Даниил Моисеевич был родом из какого-то небольшого села белорусского. Его нет сейчас, его стерли с лица земли немцы. И его расстреляли вместе со всеми жителями села. Это было году там 42-43. Ему было тогда лет 12. Он с тех пор седой. Соседи белорусы его выкопали. Ну, всех, ну, кого можно. Потом, когда немцы ушли, выкопали. Он вырос вот, значит, с этими людьми. Там пару лет пожил. Потом, когда советская армия пришла, он уже ушел туда. И там уже дальше вот у него такая жизнь. Он всю жизнь их считал за родителей, он к ним ездил там, и вот они были ему как родители. А я у него работал, это был мой первый начальник, я после института связи пришел, вот он был мой начальник. И я хочу сказать, это какой-то такой, в моем восприятии, какой-то совершенно святой народ, особенный. Не знаю, что тут сказать. Ой, не говорите. Да, ладно, что теперь. Вот, так что у нас там? Я пропустил какое-то количество вопросов, пока все это рассказывал, там не доглядел. Так что... я помню из того вот общения, которое у нас было в наше время, я туда приезжал, там... Жить, дышать свежим воздухом очень важно. Ну а как же? Это же наша система. Мы же не можем жить, если мы не дышим свежим воздухом, как чистым. Это же нас губит, сокращает жизнь нашу. Да, там очень теплый был народ такой, знаете, домашний такой, домашний, доброжелательный. Очень, очень приятно там было всегда. По окончании школы какой документ? Ну, есть стандартный документ. Мы же такие легитимные. Нам положено выдавать документ определенного образца. Мы выдаем, называется Certificate of Completion. То есть сертификат об окончании. Это не дегри какой-то, вот, это не мастер, не бакалавр, не ассоциат. Мы не даем дегри. Я бы вообще не сказал, что наш диплом кому-то вообще нужен как диплом. Вот опять такой вопрос из серии, что мне будет, если у меня будет диплом, или у меня будет PhD там, или что-то. Ничего тебе не будет. Онлайн-обучение тоже сертификат дают, конечно. Он никому не нужен. У нас люди учатся с высшим образованием. У нас редчайший случай, чтобы был человек без высшего образования. Ему этот сертификат только, я не знаю, на посмешище какой-то. А кому он нужен сертификат-то? Поэтому, когда спрашивают, а вот сертификат даете? Да, но зачем он тебе? Это просто от непонимания того, что сертификат никому не нужен. Так-то у меня два высших. Ну да. Так это вы должны сертификаты выдавать-то. Ну, что вы? Сертификат ему. Прям-то смешные какие. Сертификат. Ладно, чё, у нас уже полночь, господа. Я там, кстати, видео повесил. Наверное, оно уже там дошло до точки. Почему дороги такие ровные и чистые? Ну, их так делают просто. И просто так такими делают. Вот. Могли бы сделать грязные и шершавые, но делают вот ровными и чистыми. У нас на учебе требуют сертификаты для портфолио, иначе диплома не видать. У нас 10.00 в Нижнем Новгороде. Друзья, в этом вот несправедливость, понимаешь, у одних полночь, а у других только утро. Как вытянуть видео с Перископ? А вы пойдите на такой URL, называется downloadperiscopevideo.com. Давайте я гляну, чтобы вас не обмануть. Ну-ка. Download. Да, видеос. Download перископ видеос. Множественное число. .com. Вот, сервис называется Scope Down. Scope Down. Вы туда бросаете URL видео с перископа, и он вам его downloadит. Почему в Сан-Франциско так много бомжей? Потому что в Сан-Франциско бомжу легче, чем, допустим, в таком месте, где мало народу и где тебе не подадут. Хотя там же плотность большая, бизнеса, населения, люди ходят. Да, тут шутят люди с розетками. Хорошо. Как считаете, будет ужесточение в иммиграционной политике после выборов? Я думаю, что будет смягчение. Как ужесточение? Наоборот, тенденция другая совершенно. Речь идет об ужесточении нелегальной иммиграции. То есть люди, которые вот так границу незаконно переходят, вот такого плана, они, конечно, хотели бы ужесточить. Но при этом те 11 миллионов, которые есть, они хотят их легализовать худо-бедно, понимаете? Поэтому я что-то не вижу, почему они должны что-то ужесточать-то. Нет оснований так думать. Вот. Нелегальная, да, вот такая совсем уж партизанщина. Они хотят как-то границу все-таки поддержать. Но опять, Трамп говорит, надо забор построить. Я, говорит, за 2 года забор построю. Да, бомжи неплохо живут, да. В том смысле, что это их выбор. Они живут так, как им нравится. Значит, у них есть какая-то денежка, безусловно. Но это в основном-то люди нездоровые психически, понимаете? Это не то, что вот там совершенно здоровые люди предпочитают вот так сидеть и не работать. Они больные. У пенсионеров тоже по 2 дегри. Ну, я не знаю, за дегри деньги же не дают, да, там, пенсионерам. И даже за опыт работы не дают. А, как бы сказать, пенсионеры. А вот хорошо, чтобы вообще бы их не было и пенсию бы им не платить, чтобы они делись куда-нибудь. Даже я не знаю. Да. Надо сказать, что в этом смысле последние события там в Украине, они как бы облегчили пенсионное бремя украинской казны. То есть теперь в Крыму пенсии выплачивать не надо, на Донбассе они там тоже как-то их не очень выплачивают. А был такой, знаете, анекдот в советское время. Брежнев, когда был за старшего, он чувствовал себя ветераном Великой Отечественной. Он где-то там сбоку припек и там что-то участвовал, но вот он типа был защитник ветеранов, короче. И вот он всякие льготы придумывал. Тут без очереди, там еще что-то, там еще что-то. И вот был такой анекдот. Говорят, что слыхал новые льготы для ветеранов. Говорят, какие? Им теперь разрешается улицу переходить на красный свет. Такая вот была грустная шутка. Понимаете, когда власть, еще раз, когда это власть гопников, и их задача обобрать население, и чтобы оно сидело тихо, и обобрать его как бы по максимуму, да? И предела этого максимуму нет. Вот сколько терпеть будут, значит, столько максимум. И, значит, максимум не превзойдет. Они сейчас поэтому и боятся, вот Национальную гвардию там заводят, да, они боятся, что вот предел где-то уже. Про Россию нет, это и про Украину тоже, кстати. Так вот, значит, к чему я говорю, Вот на Украине, видите, порог был ниже. Вот у нас сначала оранжевая революция, потом Майдан. То есть на Украине народ более такой реагирующий. А в России вот терпилы. Но понимаете, что вот они заводят национальную гвардию и говорят там, мы Майданов не допустим. Они чувствуют, что что-то такое на подходе. Они-то знают, как они грабят. Они-то очень хорошо знают, за чей счет они грабят. Так что, похоже, Россия на Германию 30-х. Я не жил в Германии в 30-х. Я думаю, она больше на Северную Корею становится похожа. Так, мое понимание такое. Все-таки в Германии 30-х, вы не забывайте, в Германии 30-х изничтожили очень большое количество населения собственного. Коммунистов, социал-демократов. То есть там все-таки шла мясорубка очень серьезно. Вот. В России такого нет. Надо ценить то, что есть. Все-таки нет такого Мочилова, понимаете? Собственно, там в Германии были три политические партии, да, в России-то их нету. Там как бы вообще ни одной партии нет, так только вот. Сходняк там такой политика в законе. Вот, собственно, и все. Поэтому им проще. Им не нужно истреблять такое количество населения, по лагерям их распихивать, потому что нет политических противников никаких. Ну, там сняли кино про Навального, и нет Навального, ну, там еще что-нибудь. Или вот там на Красной площади там застрелили, и все, человек. При том, что кому он нужен был, кому он мешал даже. Ерунда какая-то совершенно. Вот, так что, если мы к вопросу о пенсиях, я думаю, что это не может долго продолжаться. Ну, то есть не должно. Оно, конечно, может. Вот к Северной Корее стоит и нормально все. Вот. Но как бы, не знаю, трудно сказать. Как бы не должно долго продолжаться. А там мы посмотрим. Но то, что не меняется столетиями, оно так и не будет особо меняться. Зачем властям в России порядок? Как жить-то они будут? А у них есть порядок, который им нужен. Почему? Вы думаете, у них порядка нет? У них абсолютно еще порядок. Там рот открылся, кир в башках. Порядок полный. Они мудро поступают по сравнению с коммунистами, которые коммунисты же не разрешали недовольным уехать. И накапливался пар вот этот внутри страны, который потом ее взорвал. А эти говорят, да не нравится, вали. И люди едут все на здоровье, и в стране спокойней. Представляете, вот нас бы тут вот там вернут туда, там 3-4-5 миллионов, которые бы ходили и там недовольными были. Обидно осознать, что мы живем в этом болоте. Ну, двигайте оттуда, вот что, заставил кто-то. Сложно ли продакт-менеджерам устроиться в долине? Ну, не с первого дня, может быть, так. И полно народу работает продакт-менеджерами, наших соотечественников. В серьезнейших компаниях, все представить не можете, какого уровня компания. Project менеджерами и product менеджерами, senior project менеджерами, senior product менеджер и так далее. Вы чего? Ну, ничего такого тут нет, ну, правда. Экстремистам политическим запретили выезд. Жду 3 мая. А что 3 мая оглашать будут? Я не знал, я думал 1. Приветствуем из Днепропетровска, Украина. Чтоб я так жил. Как там у вас, Петровский-то, олигархов не добавилось? Вот так один как был, так и остался? Новых нету? А то с бородой такой, как ее зовут-то, я не помню. Симпатичный мужчина, так чисто внешне. Убавилось. У проджект-менеджеров перспективы меньше, чем у программиста. Вы просто не очень понимаете, о чем речь. Правда. У проджект-менеджеров перспективы. Я знаю продакт-менеджеров, которые по 300 тысяч получают и больше. Там, где вот их решения имеют финансовые последствия, например. Вот я знаю дядьку одного в компании Ericsson, работая здесь в США, там получает 300 тысяч. Коломойский, точно. Вот, Коломойский. Симпатичный такой олигарх. Симпатичный. А, ничего себе, это синьора, да? Я не понял, что вы про синьора. Я говорю про продакт-менеджера. Продакт-менеджеры очень здорово зарабатывают. Это все-таки не столько технический человек, который код пишет. Это все-таки гораздо более высокого уровня задачи решающий человек. Понимаете, поэтому, ну что. Да. Так, такая история. Так что симпатичный вор. Ну, мужчина симпатичный. А как не украсть, понимаете, когда вот жизнь такая? 200 тысяч. Вы говорите, это senior product manager. Это просто product manager. Я говорил 300 тысяч, не 200. А, он был product... Я не знаю, был ли он senior при этом. Что вам название-то? Как вам язык Swift? Понять не имею. Мне никак. Я на языках не пишу. Я вообще не программист. Я вообще последние 20 лет являюсь руководителем учебного заведения. Поэтому чего язык Swift? Я не знаю. Будьте программистом. Научитесь быть программистом. Тогда у вас отпадет вообще какой-то вопрос, типа тот язык или этот язык. Вот какой надо, такой взял и пошел. Нет программиста на Swift, программиста на Java, программиста на C++. Есть или программист, или не программист. Будьте программистом. В городе 20 официальных миллионеров. Слушай, это немного. Это что, для такого города, как Днепропетровск, 20 миллионеров, это вообще ничто. Странно. Наверное, у одного все деньги. А 20 это его друзья. Потому что иначе трудно объяснить. 20 миллионеров это очень мало. В США город такого размера, как Днепропетровск, там бы миллионеров тысячи были. Какой вам нравится больше стиль и дизайн, Apple или Google? Мне настолько по фене, вы себе представить не можете. Я безразличен к этому. Это не что-то, что для меня имеет значение. Мне важно удобство. Стиль и дизайн мне, может быть, в автомобиле был бы привлекателен. Это крупный предмет такой, его издалека видно. Но опять, но в автомобиле мне тоже важно удобство. Я уже в таком возрасте, что мне все важно удобное. Вот обувь должна быть удобной, рубашка должна быть удобной. Вот у меня рубашка чистый хлопок, 100% хлопок. Она мягенькая, хорошая такая рубашка. Вот я оделся утром, весь день хожу, и мне в ней приятно. Хочу ли я авто с автопилотом? Пока не думал об этом. Света у меня хочет, я пока не как-то... Я испытываю удовольствие от того, что я сижу за рулем. Для меня это форма отдыха. Я поставлю камеру, там, балаболю. Веду машину и так далее. Если я буду просто балаболить, не ведя машину, то я, может быть, буду хуже балаболить. Почему вы выбрали Lexus, а не Mercedes? А мы попробовали разные машины. Мы когда выбирали ее там, лет 5 назад. Да, где-то лет 5 назад. Мы пошли в разные места. У меня до этого был Mercedes 10 лет. Поэтому я так сомневался. Но мы попробовали Mercedes, но не, что-то... Думаю, 10, еще 10 лет на том же самом, думаю, не хочу. Потом мы попробовали, я не помню уже какие модели, ну вот в этом ценовом диапазоне. Я понял, что за те деньги, что я Lexus покупаю, там даже если там десятку накинуть, я все равно не куплю такого, как этот Lexus. Поэтому так вышло. Я не имел в виду конкретно Lexus, я просто пошел посмотреть. Я-то думал, что я, может, какую-нибудь новую модель того же Mercedes возьму или там чего-то. У меня не было идеи Lexus, нет. Как вышло? Я не лелеял какую-то модель, которую я куплю. Я шел, вот чего было, вот то и купил, с тем ушел. Много Альфа Ромео в США, дорого ли? Немного. Альфа Ромео сейчас стали продавать там, в тех же дилершипах, где продают Фиат 500. Вообще компания Фиат, она... ну, как бы вернулась в США после некоторого отсутствия. Они ожидали, что Альфа Ромео хорошо пойдут, но я не знаю, как они пошли. Я вот так их на дорогах не вижу. У Светланы есть что, автомобиль? Спрашивают, есть ли у Светланы автомобиль? Я не понял. У Светланы есть автомобиль. Ну, как же она без автомобиля-то? Вы что же это со Светланой-то? Как же? Взрослый человек, обязательно есть автомобиль. У нее тоже Lexus какой-то, ну, такой седан. Если у меня это SUV, то у нее просто седан. Я не знаю, какая модель, честно, я настолько не интересуюсь. Мы же не покупаем автомобиль, чтобы там где-то вот выпендриться или там прибалдеть, там что-то. Это тоже вопрос удобства. Не больше, чем вопрос удобства. Вот ты сел в машину, тебе должно быть в ней комфортно, удобно. Вот так, 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 сел, там какие-то фишечки основные и поехал. Лексус стал семейной машиной случайно. До этого у нас было два Мерседеса. Вот у меня был и у Светы был. И мы купили абсолютно независимо друг от друга. Точнее, когда Света покупала свой Мерседес, она не хотела Мерседес. Уже был в семье один Мерседес. Она уже сознательно искала другую машину. Но кончил тем, что вот в том ценовом диапазоне, в котором она смотрела, Мерседес был лучшим из того, что ей подошло. У нее совершенно другие критерии выбора автомобиля, чем у меня, например. То есть я, когда веду машину, мне очень важно, вот, как она идет. А, например, Света, она может даже не заводиться, она вот должна сесть в машину, она должна сказать, мне в ней хорошо сидится. Понимаете? Вот, поэтому у нас совершенно разные критерии. Ну вот, и вышло так, что было два Мерседеса, а сейчас вышло так, что было два Лексуса. Никакого не было совершенно интереса иметь две одинаковые там или что-то. Абсолютно не было. Ну, вышло так. Ладно, народ, уже у нас 12:15, уже мы за полночь. Полночь, за полночь. Я тогда с вами буду прощаться, тем более, что и вас тут осталось не так много, 35 человек. Кто-то усиленно там, даже двое, какие-то лайки ставят. Вот, очень приятно. Значит, до свидания, нам говорят. До свидания. Значит, я тогда с вами прощаюсь и до новых встреч. Когда теперь ждать? Я не знаю, это, знаете, вот накапливается какой-то груз, и надо его скинуть. Вот я иду потрепаться, и как-то вроде отдохнул, знаете, разрядился. Вот, потому что вы такие, как бы, энергетические, и с вами очень приятно поболтать. Жалко, что мы там не видим друг друга так, как бы, в обе стороны, но все равно я, как бы, не сомневаюсь, что вы симпатичные, лица хорошие, там, глаза, улыбка, там, такие люди, как бы, приятные. Вот, поэтому мы с вами потрепались, и вроде как какая-то нагрузка с меня свалилась, потому что накапливается. Так что вы на меня оказываете терапевтическое воздействие. Как нужна будет новая терапия, я к вам. Знаете, как песенка была сейчас? Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращусь я к друзьям. Не сочтите, что это в бреду. Да? Постелите мне степь. Постелите мне степь. Бурьян. В голове положите там, упавшую с неба звезду. Не помню, давно было. 40 лет прошло. Счастливо, ребят!